Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Василии, епископе Амасийском и праведной деве Глафире. В авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Подражай ревностным и добрым, а на нерадивых и небрежных не смотри, много возванных, мало же избранных. Мало стада, которому благоизволил Бог дать царствие. Не думай, что мал грех дать обет восходить к совершенству, а жить подобно нерадивым и беспечным небрежникам. Если хочешь безбедно прожить в обители, стяжи паче всего смирение. Но чтобы ты вернее разумел, что такое смирение, я изображу тебе признаки его. Смиренным можно счесть того, кто умертвил свою волю, кто не скрывает от Отца своего духовного ничего, не только своих дел, но и помышлений, кто ни в чем не верит своему разумению, но во всем последует рассуждению своего Отца, кто не только сам никого не оскорбляет, но с радостью переносит оскорбления, причиняемые ему другими, кто не замышляет делать ничего нового, чего не определяет общий устав и примеры святых, кто довольствуется малым и скудным, благодарит за то, что ему дают, считая себя даже и того недостойным, кто истинно считает себя низшим всех и ни в чем не ставит себя выше кого-либо, кто обуздывает язык, не скор на слова и не спорлив в беседе, кто не любит празднословие и многословие. Всем и всему подобным обнаруживается смирение. Успевший всем выстекает на высоту любви, в которой нет больше страха, и посредством которой все исполняется не с нуждой и трудом, а с огненным рвением и вожделением добра. Если хочешь иметь успех, соблюдай среди общества братьев следующее правило пророка: «Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не утверзай уст своих». Если случится, что кто-нибудь смутит тебя, вспомни следующее правило: «Рех, сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим». И другое: «Сметохся и не глаголах». Не подражай тем, кои недугуют неверием и строптивостью, и старайся всегда пропускать смутительные речи других без внимания, будь как бы глухой и немой. Паче же всего сохрани следующее. Поставь себя в число буйих и неразумных, да премудр будешь. То есть не рассуждай, не испытывай, не раздумывай, когда отец твой приказывает, что сделать, но со всякою простотою и верою как можно скорее исполняй повеленное. Утверди сердце свое в таком расположении, и ты легко можешь до конца понести благое иго послушание. И никакое искушение, никакая козень дьявола не возможет поколебать тебя в искусстве жить в общежитии. Не думай, впрочем, чтобы ты был искусен в сохранении терпения и благодушия при доброте других, то есть когда никто не огорчает тебя и не уничижает, ибо это не состоит в твоей власти и не есть доказательство твоей добродетели. Но когда с кротостью переносишь поношение и бесчестие, тогда только и можно сказать, что ты учишься терпению. Начало нашего спасения есть страх Божий. Из него рождается благое послушание, а из сего — оставление и презрение всего житейского. От сего — смирение, а от смирения рождается умерщвление своей воли. Умерщвлением своей воли иссушаются корни страстей, а когда они иссушены, тогда отпадают сами собою все ветви греха, пороки, падение души. По отсечении страстей и грехов умножаются добродетели. Через умножение добродетелей устрояется чистота сердца. Чистота же сердца приводит к ангельскому совершенству, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа и Бога, которому слава, честь и поклонение с обезначальным Отцом и единосущным Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Василий, епископ Амасийский, праведная дева Глафира. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале IV века в понтийском городе Амасии. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников. В то время восточной частью Римской империи правил Ликиний, зять святого равноапостольного царя Константина Великого. Ликиний лицемерно подписал указ его о веротерпимости в 313 году, который разрешал свободное исповедание христианства, но в душе он ненавидел христиан и продолжал преследовать, возвратившись к язычеству. Ликиний воспылал страстью к служанке своей жены Констанции, праведной деве Глафире. Святая дева рассказала об этом царице и просила защиты. Переодев праведную Глафиру в мужское платье и снабдив деньгами, царица Констанция удалила ее из города в сопровождении преданных слуг. Императору сказали, что служанка сошла с ума и лежит при смерти. Праведная Глафира по пути в Армению остановилась в городе Амасии, где местный епископ, святитель Василий, дал ей приют. В то время святитель строил в городе храм. Праведная Глафира передала на его постройку все деньги, полученные от Констанции, и в письме к ней просила прислать еще средства на окончание храма. Царица исполнила ее просьбу, но письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликиний потребовал от правителя Амасии выслать к нему святителя и служанку. Праведная Глафира скончалась, прежде чем приказ дошел до Амасии. Святителя Василия направили к императору. За ним последовали два диакона, Парфений и Фестим, которые поселились вблизи темницы, куда заключили святителя. Благочестивый христианин Элпидифор подкупил тюремщиков и каждую ночь вместе с Парфением и Фестимом посещал святителя. Накануне дня суда святитель, как обычно, пел псалмы, и слова «Аще вселюся в последних море, и там рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя» из псалма 138-го трижды пропел со слезами. Диаконы усомнились, не испугался ли святитель будущих мук, но он успокоил их. На суде святитель Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти. Элпидифор деньгами задобрил воинов, и они позволили святителю помолиться и поговорить с друзьями перед казнью. После этого святитель сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и спокойно встал под удар меча. Когда мученик был обезглавлен, Элпидифор пытался выкупить у воинов его останки, но воины опасались императора и бросили тело и главу святителя в море. После этого Элпидифору трижды во сне предстал ангел Божий со словами: «Епископ Василий в Синопе и ждет вас». Повинуясь этому зову, Элпидифор и диаконы отплыли в Синоп и там попросили рыбаков закинуть сети. Когда закинули сеть на счастье диаконов Фестима и Парфения, ничего не поймали. Тогда Элпидифор объявил, что он просит закинуть сеть во имя Бога, которому он поклоняется. На этот раз сеть вынесла тело святителя Василия. Голова приросла к нему, и только шрам на шее указывал на след меча. Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и погребены в построенном им храме. Молитва — дыхание всякой разумной твари, всякого чина и призвания. Молитва укрепляет праведную Глафиру в ее подвиге чистоты. Молитва вдохновляет святителя Василия на мученичество. Забвением же о молитве не достигают успеха и в святом деле диаконы Фестим и Парфений. Но благочестивый Элпидифор, несущий надежду, так переводится его имя, обретает молитвой честную главу и честное тело святителя. И нам преподает важнейший урок. Никакое дело, особенно святое, не достигнет без молитвы желаемого.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение».
и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой собеседник Георгий Лодочник, в данном случае продолжаем разговор о символе веры. О символе веры мы говорим по возможности, чтобы разобраться с тем, а как современный человек вообще в состоянии понимать, воспринимать догматические истины основные нашей веры во Христа, какие при этом возникают сложности для такого понятийного горизонта современного же человека. И в данном случае мы заговорили о церкви. И вот, что характерно, в прошлом разговоре нашем мы понятие церкви оценили, если так можно выразиться, в процессе разговора, в том ключе, что церковь, она вообще связана с понятием суда Божьего. Потому что, с одной стороны, присутствие церкви в мире – это есть именно присутствие истины. А присутствие истины в мире – это и есть суд для окружающего мира. Истины, конечно же, во Христе. С другой стороны, сам по себе богочеловеческий организм церкви, если человек стремится стать частью этого организма, научиться общению во Христе с Богом, научиться общению со Христом, как с истиной, это суд Божий и о самом человеке, потому что призвание человека действительно опыт этого общения обрести, как Царство Небесное уже здесь на земле. Ну, обретение его Царства Небесного должно происходить здесь на земле для христианина, можно сказать, в церкви, воинствующей за свое спасение, воинствующей с грехами и страстями в человеке, чтобы обрести Царство Небесное, как именно в церкви, торжествующей на небесах. И продолжаем на эту тему разговор. Я бы хотел заметить, что действительно, почему еще ускользает часто от современного неверующего, маловерующего, еще только ищущего человека, а то и критически настроенного по отношению к церкви, понимание, что есть на самом деле церковь. Я бы сказал даже, что кто есть церковь? Церковь – это прежде всего Христос и те, кто собраны им ради общения с Ним же. Ну вот, конечно, это для очень-очень многих людей непонятно, для тех людей, которые в церкви видят прежде всего какой-то институт человеческий, который еще и проповедует какие-то нравственные императивы, хотя очень часто к нам обращают претензии, что сами мы часто этим императивом, этим нравственным требованиям, заявлениям, словам о заповедях евангельских не соответствуем. К сожалению, да, увы, это бывает справедливо, как писал еще философ Бердяев в одном из своих программных произведений «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». Тут надо действительно различать, что церковь, она в своей основе действительно святая. Это сам Христос, как Бога-человек, и в церкви, в этом смысле, история Бога-человечества, она продолжается. Как говорят святые отцы, история воплощения, она не закончилась в рамках самой евангельской истории, там пару тысяч лет назад. Новозаветная эпоха, она продолжается, и, можно сказать, Боговоплощение продолжается, потому что церковь, как и Христос, имеет богочеловеческий характер. Только если во Христе мы находим, собственно говоря, в одном его лице природу божественную и человеческую, то в церкви, это уже вот человеческая сторона церкви, она имеет, можно сказать, возможность, опыт приращения многих-многих людей, человеческих личностей, вхождениях именно вот в богочеловеческий организм церкви. Этим, собственно говоря, история церкви в этом мире в особенности и характерна, это самое главное в церкви, именно вот ее богочеловеческий путь. Вот со стороны это, конечно, чаще всего непонятно, и человек, часто недоумевая, что это за организм такой, что это за организация такая, которая уже тысячелетия существует, и, в общем-то, действительно непотопляемый такой корабль, ну, для нас, христиан, непотопляемый, потому что во главе, опять же, Христос, а будь это чисто человеческая организация, она давно бы, наверное, прекратила свое существование в истории. Но вот при этом, как раз-таки основываясь на том, что безусловно, церковь — это богочеловеческий организм, обратим внимание на то, что да, вот с точки зрения человеческой в церкви много, да, в ее жизнедеятельности с точки зрения именно со стороны чисто человеческой и несовершенного, но здесь вспомним такую формулировку святых отцов же, что церковь — это лечебница от греха. Ну, такой характерный пример. Если мы придем в обычную больницу, и что мы там увидим? Кроме более-менее здоровых врачей, и то не всегда, вот мы увидим в основном те, кто пребывают в больнице, как больные, мы увидим не здоровых, а больных. Если мы при этом скажем, что что у вас за больница такая, что у вас за врачи такие, почему у вас все больные? Вы больница, вы должны вот показать, что у вас все здоровые, уже вы всех вылечили. Конечно, это будет абсурдное требование, потому что на то она и больница, что там собраны люди болящие, иногда даже тяжело, иногда даже вообще разбитые, параличом, там, еще каким-то нездоровьем, в крайне немощном состоянии. Вот, собственно говоря, в церкви-то ведь тоже в плане духовном так. Вокруг чаши мы собираемся, как христиане, далеко не в святом еще состоянии, хотя все к этому призваны. Но вот, к сожалению, святость дается человеку не так легко и просто. Чтобы стать святым, для этого нужно очень серьезный труд приложить. Но ведь, собственно говоря, цель-то такая в церкви-то, она как раз имеет место быть издревле. И почитать послания апостолов, древних святых, они, в принципе, христиан называют святыми. Чего же мы-то часто не святы, а именно больные грехом?
Ну, я бы даже сравнил церковь не столько даже с лечебницей, хотя это, конечно, абсолютно справедливо, сколько с фронтом. Вот церковь — это фронт. Это не значит, что я пришел на фронт и сразу победил. Я пришел на фронт, и у меня только начинается война. Это настоящая война, и она не прекращается ни днем, ни ночью до последней секунды жизни. Да? Судить о человеке невозможно, как все пишут, и даже светские, там, как Мишель Монтень. Пока человек не умер, нельзя о нем сказать ничего.
Ну, по поводу фронта это интересное, конечно, сравнение, но ведь в реальной истории на фронте далеко не все задерживались надолго. Некоторые погибали в первом же бою, так сказать, при первом же обстреле, там, при первой же бомбардировке. Вот, некоторые даже до фронта не успевали доехать, там эшелон разбомбили, и все. И твоя война уже закончилась.
Ну, в этом смысле, может, это не так и точно, если вот тут, конечно.
Тоже бывает по-разному. Некоторые бывает в церковь ходят десятилетиями, вот. Некоторые там, человек уже умирает, сколько таких историй в преклонном возрасте. Зовут священника, он никогда не исповедовался, не причащался, он кается, на самом деле, причащается, и уже, значит, становится членом церкви тоже.
Ну, в церкви, по крайней мере, конечно, не происходит так, что в первом же бою человек погибает, да. Все-таки в конце жизни либо погибает, и даже если он падает, он снова восстает, как говорил опять святые отцы, что дело человеческое – падать и восставать. Поэтому тут, конечно, есть различия. Но, в принципе, вот те люди, которые смотрят на церковь со стороны, это люди, как бы похожие и такие, знаете, в тылу. Они сидят там в чистоте, там, в белых манишках и смотрят, как…
В продовольственном складе.
Да, и смотрят, как солдаты там… Значит, все в грязи, бьются и говорят: ой, какие вы здесь некрасивые у нас. Вот примерно так мне это представляется. Потому что они еще даже не вступили в бой. Вот в молодости я работал там на военном таком предприятии. У меня начальник был китаец. Он абсолютно такой талантливый, можно сказать, даже гениальный инженер. И я ему все говорил: вот, а вы попробуйте просто, вот вы попробуйте один месяц молиться каждое утро всего 15 минут. Он говорит: да мне что, молиться 15 минут, я там 20 лет бегаю каждое утро по 40 минут в любую погоду. Я ему говорю: слушайте, когда вы бегаете, бесы вас не трогают, а вы вот попробуйте месяц и ни разу не пропустить. Это абсолютно точно у вас не получится, потому что сразу найдется огромное количество причин, чтобы не молиться, да, куча оправданий, я просто не представляю, чтобы, ну, может, есть какие-то удивительные редкие люди, что вот он взял, решил молиться и начал молиться каждый день, да, и исполнять правила. То есть даже в таких мелочах начинается уже битва. И, конечно, Они говорят, вот у вас как бы святые и не святые священники, ну покажите нам тогда вот уровень там апостолов, почему вот у вас священник один там впадает в серебролюбие, другой там в пьянство, третий там может в лень, там не знаю, а вот мы тут все чистые и добрые такие. И тут вот как бы, ну, есть, понятно, догмат церкви, что при том, что каждый христианин грешен, церковь в целом безгрешна, потому что глава ее Христос, и она содержит абсолютную истину и святые таинства, и в ней действует Святой Дух. Я вот вспоминаю, мне моя мама рассказывала, как ей рассказывала ее мама, то есть моя бабушка, как ее подруги там в деревне, там в Нижегородской области, приснился сон такой. Я даже сейчас подозреваю, что, может, это легенда, но мне она рассказывала как конкретную историю там с конкретным человеком. Приснился сон, там летняя такая дорога, поле у них там, ровная такая местность достаточно. Она идет и смотрит, вот лежит череп лошади, такой гнилой, истощающий зловоние. А из нее льется из этого черепа, из земли источник абсолютно свежей, чистейшей воды. Она приходит к священнику, ему рассказывает. Он говорит, вот голова лошади – это я. А то, что вот вода, вот эта чистая, льется из нее, это то, что я говорю, то, чему вас учу. Потому что священник любой учит не от себя, а учит от Христа, от Святого Духа. И вот это мне еще тогда очень удивило. Но, по крайней мере, вот это вот понимание, оно как бы есть, что да, мы все грешные, но мы так говорим. И мы стремимся к абсолютной как бы чистоте и абсолютной истине. И если бы мы уже достигли этой чистоты, так мы бы тут бы не сидели и в церковь не ходили, а уже находились бы там где-то на небе. То есть это когда человек в тылу, который еще не вступил в бой, да, еще не пришел в церковь, он даже не может судить. Он может, да, наблюдать, как там люди падают. И отсюда, кстати, следует вот этот вот принцип неосуждения. То есть когда вот вы видите, твой брат, он такой же воин, и вы оба ранены, допустим, чем-то, какими-то пороками, и вы оба являетесь мишенью для там, бесов, и поэтому и ты ранен, и он ранен, и священник ранен, каждый по-своему, но все вместе не сдаются, по крайней мере, до последней как бы капли крови и последнего там вздоха. И поэтому человек вне церкви, церковь судить никак не может. Но ее вообще никто судить не может, да, потому что это божественный такой институт. Но вообще говорить вот так вот, что вот покажите мне святого, и тогда я приду в церковь. Но ведь, что интересно, вот эти все люди, им говоришь, а вот мы давайте перечислим вам святых. Вот апостолы, вот священномученики, вот Иоанн Креститель, вот там Василий Великий, вот Серафим Саровский, вот мученики, новомученики, да, вот царская семья. Они говорят, нет, а мы хотим живых. Ты им покажешь живого, а как можно сказать о живом?
Ну, при жизни ж не канонизирует.
Поэтому это все одно сплошное лукавство и вранье просто.
На самом деле, показать живого, почему? Ну, как сказать, у нас же вообще в церкви есть опыт почитания там старцев тех или иных, духовников, там люди ищут, иногда ездят за много километров, там монастыри, иногда действительно бывают такие духовники праведной жизни, там прозорливые. Переживание-то вообще можно кого-нибудь найти, но дело в том, что на самом деле это, конечно, ложный все равно путь, потому что...
Да, все равно скажут, что это все не...
Да нет, это даже, по большому счету, для самого христианина может оказаться увлечением, как говорится, чрезмерным, потому что, как тот сказал, не ищите духовника там святого или прозорливого, ну, святого даже, ищите духовника разумного, рассудительного, потому что на самом деле действительно... Спасает же не духовник и не священник своей силой, спасает Христос, а священник – это такая особая функция в церкви, таинственная, тоже нерациональная в каком-то смысле, но, в принципе, все равно личностная функция. И здесь, если вот продолжить вашу аналогию с армией, не знаю, с фронтом, там, с войной, то действительно церковь как воинствующая здесь на земле, в этом смысле, как богочеловеческая организация, тоже единая, святая, соборная, апостольская, она имеет вот разные какие-то функции, если так можно это тоже выразиться, разные жанры, разные организационные стороны. Это все на самом деле удивительно Богом как-то продумано, попущено, промысел Божий в этом тысячелетиями уже как некая церковная христианская культура сформирована, можно сказать, отточена. В церкви есть все для нашего спасения необходимое. Есть священство, начиная, можно сказать, с полномочных представителей апостольской власти, архиереев, священников, которые имеют наибольшую, можно сказать, часть в работе конкретной с людьми, диаконов, там, служащих тоже божественной литургии, чтобы она совершалась, и весь круг другой богослужебный, все круги, вот, само вот богослужение, развитую такую архитектуру храмовую и внешнюю, и внутреннюю, изобразительную, сторона, изобразительное искусство, иконопись, вообще само вот храмовое зодчество, как традиция, пение церковное, хоровое, разное, можно и найти где-то и византийское, и знаменное, и обычные обиходы, там, знаю, более поздние образцы там портесного пения, сам опыт молитвы и богослужебный, и келейный, и самое главное вообще вот сам литургический строй церкви, как наше участие в Тайной Вечере, как возможность причащения святых Христовых тайн, это же главное, можно сказать, орудие нашего спасения, сама чаша Христова. Все вокруг чаши Христовой выстроено. Если так задуматься, как это все вот удивительно в церкви есть, все вот в полноте, в избытке, в учительном тоже таком избытке, все одно с другим взаимосвязано. И понятие времени в церкви, и пространство, можно сказать, церковной жизни, разные образы тоже жизнедеятельности, и монашество, и освящение семьи, и церковь как институция такая учительная, образовательная, какие-то вот институты в церкви, которые со столетиями могли тоже принимать разные формы. Ну, в общем, все-все-все, как именно богоспасающее нас, можно сказать, внутреннее и внешнее такое пространство и действие силы и благодати Божией на всех нас, кто стремится быть церковью. Это удивительно, на самом деле.
Ну да, церковь вот такая, состоящая из таких вот грешных людей.
Да, но я вот имел в виду-то еще что, вот как это если сравнить с армией, в армии же тоже сколько разных включает в себя функций, можно сказать, войск разных, там и пехота, и авиация, и танки, и сейчас уже эти воздушно-космические силы, и тылы, разумеется, и фураж, и продовольствие, и руководство. Командный состав, высший командный состав, без высшего командного состава армия, что же будет недееспособна? Так и в церкви все оказывается вот необходимо для даже не просто человеческой цели побеждать другую армию там, или противника, а в церкви это именно как воинствующий, в отличие от армии, да, от любой армии, цели спасения, победы над грехами и страстями, над духовным врагом.
Ну да, вот что дала церковь христианской миру? Вот она состоящая из грешников. И что дали люди, которые вне церкви, у которых даже Бог в душе, да, вот что вообще просто забавное такое выражение.
Ну да, характерное. У меня Бог в душе, зачем мне церковь?
То есть, ну, во-первых, Бог в душе – это уже человек как бы выше Христовой церкви. То есть вот он, может, даже и Христа принимает, но он все равно выше церкви, которой глава сам Христос. Значит, у него Бог в душе, он во фронте не участвует, у него как бы он добрый, хороший, там отзывчивый. И вот сколько я видел таких вот ну, людей, у которых Бог в душе, это до первой как бы неприятности.
Ну, да. Во-первых, можно тут что еще сказать? Ну, если тебе на самом деле Бог в душе, ну, воскрешай тогда мертвых, исцеляй по-настоящему, не как там экстрасенсы, болящих там. Яви вообще пример духовного совершенства, как сам Христос является. Вот. Это раз. А во-вторых, когда такие вот раздаются тоже тезисы, вот сколько прекрасных есть людей, которые неверующие в храм не ходят, праведной жизни. Но вы знаете, я тоже вот по опыту более чем 20-летнего священнического служения сталкивался с разными историями, с разными людьми, и верующими, и неверующими, ну, хотя бы уже потому, что ведь даже у людей верующих, приходящих на исповедь, как правило, находится много людей среди родственников и близких неверующих. И ты волей-неволей оказываешься в курсе, что с ними происходит, ну, через разговоры, исповеди там с людьми, их близкими, которые верующие. И я вам замечу, что на самом деле, как правило, нет ни одного внешне праведного человека, неверующего, у которого не найдется каких-нибудь скелетов, как это говорится, в шкафу. Они могут говорить, что вот, у меня Бог в душе, ну да, ты так считаешь. Ну, у тебя еще там такой шкаф стоит с таким скелетом, так сказать, что, не дай Бог, дверца откроется прилюдно.
Когда Бог в душе, в принципе, человеку уже ничего не надо, так ведь он уже в какой-то такой гармонии, в таком самоуважении находится. И это в основном люди интеллигентные, ну, в большинстве своем такие образованные, приличные люди, у которых, в общем-то, Бог как некий атрибут такой, ну, приличной жизни, да, что вот у меня Бог в душе есть.
Атрибут культуры.
Да, я как бы рукопожатный, у вас в душе Бога нет, вы такой как бы еще не из нашей компании. Но все идет до какого-то времени, да. Допустим, вот раз, вот живут люди, у них Бог в душе у всех, да, они приличные, чистые, дезодорантом пользуются там. И вдруг надо делить наследство. И вот сколько я видел, что происходит. Им Бог говорит, это твое, отними немедленно.
Их Бог.
У каждого, причем так говорит, да.
Тот, который в душе, да.
Тот, который в душе, оказывается, у них в душе у каждого свой Бог.
Ну, если свет, который в тебе тьма, да, то какова же тьма?
И потом, ну, если у тебя в душе Бог, ну, что он тебе говорит? Он тебе говорит, не ходи в церковь, она что, грязная? Если у тебя в душе Христос, он говорит, слушайте, вот смотрите, вот я создал 2000 лет назад церковь, там у меня сейчас происходят литургии, мои таинства совершаются, у меня там священники, которые рукоположены от меня, я рукоположил апостолов, это рукоположение происходит до сего дня в каждом священнике, да и когда даже мира передается точно так же вот, от Христа еще передается. Раньше возлагали руки, потом
апостолы
стали...
возлагали.
Они потом стали мира.
Таинство миропомазания – это запечатление Духа Святого.
Да, оно тоже передается...
крещенным, только крещаемым.
Да, когда берется новое мира, в него вливается капелька старого, и тем самым оно так бы от апостольских времен.
Нет, ну, в принципе, освящение мира – это довольно большая, даже не один день занимает это последование. Самое главное не то, что там капелька вливается от старого, хотя и такая традиция возможна, а то, что мир освящает сам патриарх, как глава именно автокефальной, поместной, соборной, святой, единой церкви, административный глава, предстоятель. Глава, конечно, Христос, в собственном смысле, оговорюсь, правды Божией ради, вот это так. Но вот как раз-таки то, что одним из признаков независимой автокефальной поместной церкви является самостоятельное мироосвящение, мироварение такое патриархом, это вот как раз-таки говорит о том, что есть вот прежде всего через преемство полноты апостольской священнической власти, которую в таком случае представляет патриарх, благодаря этому мир и освящается в этом преемстве апостольской освящающей силы священнической власти. Потому что, когда Дух Святой сошел на апостолов на 50-й день после воскресения Христа, то апостолы оказываются крещены именно Духом Святым, и они при крещении через вложение рук передавали этот дар Святого Духа, а потом просто форма передачи этого таинства, как передача сообщения Святого Духа, приняла форму вот освящения мира и дальнейшего помазания миром.
Ну да, и вот люди, у которых Бог в душе, он, видимо, им говорит, что вот смотрите, я обещал, конечно, что врата ада не одолеют мою церковь, да, но, видимо, они уже одолели, поэтому вы в эту церковь не ходите, там костные люди, грешные, а вот я у вас в душе. Ну, тогда вопрос, вот эти люди, у которых Бог в душе, они молятся вообще?
Ну, может, они медитацией занимаются.
В большинстве своем эти люди не молятся, потому что, а кому им молиться-то, у них Бог уже в душе, да? Понимаете, тем самым, когда человек говорит, у меня Бог в душе, то значит, ему уже ничего не надо. Ему не нужна ни церковь, ни какая-то битва с духами злобами поднебесной, ни молитвы, ни таинства ему не нужно, ни причастия. То есть, там Бог приходил, распялся на кресте, ну, а они без этого обходятся.
Собственно говоря, ведь это понятие, в кавычках, так сказать, «Бог в душе, у меня Бог в душе», это просто такая формулировка оправдательная, что ли, которая выражает крайнюю степень гордыни в человеке, вот пред Богом и людьми.
Ну, не только гордыни, да. Еще крайнюю степень невежества. Ну, вот то это... есть они вообще не имеют представления, так, что такое Бог.
Ну так а невежество от чего? От нежелания знания истины. А нежелание знания истины, оно чаще всего именно из гордыни произрастает, когда человек считает себя в этом смысле самодостаточным. Он сам себя считает истиной, критерием истины, поэтому и Бог не нужен, и правда Божья не нужна. И борьба с грехом не нужна. Чего бороться-то, себя напрягать, так сказать? Лучше в фитнес пойти.
Да, и когда они говорят, что вот ваша церковь, она ничего не делает, ну что там ходить в эту церковь, надо лучше работать.
Ну или наоборот, слишком много делает, в политику лезет.
Да.
То церковь политикой не занимается, то наоборот лезет в политику.
А если посмотреть, вот все, что мы имеем, все создано людьми из церкви. Если мы сравним интеллект христианской церкви, христианство, богословие, совсем не то что порознь, но даже совсем вместе взятым, но невозможно сравнить божественное откровение с человеческими, даже самыми изощренным знанием, как, например, на Востоке, или там всякое оккультное знание, там герметичное, хотя оно и поражает, и требует там ступеней посвящения, но оно, опять же, как говорил вот этот вот монах Иоанн, о котором я уже говорил, что вот это вот, ну, не то что чрезмерное, но вот это вот огромное цельное знание о едином Боге, которое свойственно и там каббалистам, и герметистам, и Востоку, оно требует вот такого, ну, хотя он говорит, что сейчас, конечно, таких людей очень мало, если они вообще есть, как это было раньше, которые понимали вот это все учение, хотя они, правда, использовали его с целью магического воздействия на мир. Можно попозже объяснить, что это такое. Что вот это полное знание о Боге, оно делает парадоксальным образом невозможность принятия Христа. Потому что оно все основано, во-первых, на человеческом мышлении, во-вторых, человек преклоняется перед этим своим знанием, да, и уже вот такое совершенно неожиданное, невероятное, значит, они видят этого какое-то недостижимое, потрясающее, грандиозное мироздание, во главе которого совершенно уже недоступный Бог, и вдруг он воплощается в человека, отдает себя на смертную казнь ради людей и спасает, это уже, так сказать, совершенно не вмещается.
Ну, вот здесь это предпочтение мироздания, тварного мира, творения Творцу, самому Богу. Бог не нужен тогда, когда человек думает, что он вот Бог как личность, Бог как Христос, как воплощенная истина, потому что он лишний становится. Человек ищет некого знания, некого ведения, некого могущества сверхъестественного. Вот он его тем или иным образом находит там с помощью магии, при оккультных, как говорится, сил, демонических сил, точнее, вот. И тут, собственно говоря, он в таком случае, человек пребывает в великом заблуждении, что он чего-то такого действительно важного, тайного, самодостаточного для него достиг, и тут действительно какое познание истины, когда человек в самообольщении и в обольщении именно дьявольском пребывает в такой крайней степени прелести, имеющей магический оккультный характер. Вообще, ведь, как тоже у святых отцов сказано, человек действительно во Христе, достигший чего-то, стяжавший Дух Святой, вот благодать Святого Духа, он приобретает истинное ведение, прежде всего, как ведение собственных грехов и страстей, и как с ними бороться. То есть не тайна зрения каких-то там небесных сфер, каких-то там, так сказать, уровней астрала, ментала, там не знамо чего, а, собственно говоря, элементарное ведение, видение себя в греховной пораженности собственной, в бездне собственного грехопадения. И одновременно с этим в понимании, ведении того, как нужно тогда спасаться, как молиться, как каяться, как воздерживаться, как исполнять заповеди, что, собственно говоря, и будет человека продолжать возвышать в истинном смысле в самопознании, благодаря познанию себя именно во Христе. Вот, собственно говоря, истинное это ведение, истинная возможность исцеления в церкви, как действительно в такой душеспасительной лечебнице.
Ну да, вот и я даже по себе знаю, и это как бы и везде понятно и написано, что всегда вот стимулом освоить эти магические и эти оккультные знания, всякое тайное знание, это всегда желание власти.
Да, конечно.
Желание власти — это желание делать все по-своему и делать не себя менять. То есть они себя меняют, а там аскеза, там какие-то ритуалы, какие-то требования, даже моральные они исполняют, но это они делают для того, чтобы получить власть и после этого по-своему управлять миром, мирозданием божественным, вмешиваться вот в этот вот процесс божественной эволюции и делать все по-своему. Это абсолютно точно то же самое, что на чем и пал сатана, и ангелы вот падшие, которые по-своему хотят делать. Это вот в чистом виде это. В церкви все наоборот. В церкви человек пытается изменить себя, и изменить себя так, он даже не сам себя, он понимает, что даже себя он изменить не может. Он дает возможность Богу свою волю, божественную волю реализовать, в том числе по отношению к себе, изменить себя так, как надо Богу, делать то, что нужно Богу, и чтобы воплощалось не то, что человек хочет, а то, что хочет Бог. В этом смысл вообще всего христианского очищения. И тогда он видит, да, он видит свою природу, он видит, во-первых, свою немощь, во-вторых, он видит, что он хочет совсем не того, что хочет Бог. И мало того, на первых порах, когда он вот обращается и сталкивается с христианством, он видит, что то, что хочет Бог, на самом деле он этого абсолютно не хочет. И это очень трудно принять, и очень трудно смириться, и очень трудно вот это все познавать. И поэтому вот христианское богословие, оно помимо вот такой же грандиозности логической, вербальной, оно еще имеет вот какое-то иррациональное знание, такое несистемное какое-то, которое дается только вот Святым Духом.
Ну, вот принять это и есть принять главное спасительное лекарство. Как кто-то заметил из подвижников, применительно к вопросу о власти, что называется, вот в плане вот как раз-таки действия властного принципа в церкви, церковь – это перевернутая пирамида. На самом деле, тот, кто обладает какой-то полнотой власти высоко в плане иерархическом, тот, собственно говоря, должен быть и большим всем слугой. «Больше из вас, да будет всем слугой». Это, собственно говоря, один из законов бытия церкви. Может быть, мы не всегда это вот прямо легко можем найти прямо сразу в тех или иных примерах церковной жизни, но на самом деле, по большому счету, этот принцип из жизни церкви никуда не исчезал, он есть. Иначе церковь бы не просуществовала до сего времени, да и человечество уже бы не просуществовало, потому что тогда бы человеческая цивилизация давно пала бы, если бы церковь перестала быть церковью.
Вот если можно, я бы все же пару слов закончил.
Да-да,
вот
пожалуйста.
Все-таки вот что дала церковь? Помимо вот этого интеллекта, вот этого знания, вот это знание истины совершенно потрясающее, она вообще создала всю современную культуру, да, которая сейчас, конечно, вот как раз при помощи магии, такой финансовой, в реализации вот этой власти какой-то олигархии, она, конечно, очень многое уже исказило и уже как бы погибло вот из той культуры блестящей, да, из той, как говорил Константин Леонтьев, многоцветной. Вот из этого всего удивительной культуры, которая создана христианством, вот эта вся музыка, красота, красота храмов, архитектуры, красота икон, красота живописи, красота, ну, просто нравственных законов, вообще законов, литература. Все создано именно христианской церковью.
Изначально, да.
И что создано теми, у кого Бог в душе или кто вообще в Бога не верит?
Ну, это вообще отдельный разговор. Это интересная постановка вопроса. И, наверное, мы продолжим на эту тему еще говорить в следующих сюжетах наших горизонтов. Церковь и культура, церковь и искусство и так далее и тому подобное. Это как еще Клайв Степлс-Льюис в одном из своих произведений заметил, что вообще сама эта постановка вопроса «христианство и». А дальше можно много чего перечислять. Но Льюис-то еще имел в виду, что это немножко даже неправильная такая порочная постановка вопроса. Это как бы именно разделение культуры, разделение цивилизации на там, христианство и. А на самом деле это изначально же единое все. Ну, увы, к сожалению, с процессами секуляризации это, да, вот это разделение на христианское, церковное и светское, мирское, оно уже достаточно давно произошло. Ну, думаю, это тема для отдельного разговора. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение.
Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Разъясните о ношении брюк и употреблении косметики в православными женщинами. Господин Кураев допускает ношение брюк, так как существуют женские брюки. И употребление косметики является данью традиции.
Я вам скажу вот что. В церкви, я говорю не о храме, а о церкви. Церковь как общество, церковь как собрание верующих, церковь как тело Христово. Нет слов. Слов таких – брюки, юбки, платья. Там знаете, что есть? Знаете, что там есть? Целомудренно, нецеломудренно, развратно, скромно. А брюк, платьев – то не существует. Скажите мне, как вот вы предпочли бы, чтобы девушка сидела в платье выше крыши, что напротив нее сесть нельзя? Или лучше, чтобы она делала все-таки брюки, чтобы все было прилично. Конечно, я понимаю, безобразно, когда, простите меня, необъятная вот такая дама и на себя натянет. Но это просто уже эстетически просто безобразно. Это уже у нас теряется просто вкус. Это жалко, конечно. Это я понимаю. Дело в том, в церкви один принцип. Надо одеваться целомудренно, а не бессовестно. Вот, для кого-то, да, может быть и брюки. Для кого-то, да, платье или юбка. Простите, можно платье одеться бесстыдно, можно брюки одеть бессовестно. А можно и наоборот, целомудренно будет и в платье, и в брюках. Поэтому надо с этой точки зрения оценивать. Вы слышите, с этой христианство призывает к целомудрию, к чистоте, а не к брюкам и к платьям. Вот принцип церковный. Вот его надо держаться. От него нельзя отступать. В отношении косметики. Я вам скажу так. Аристократки были такие в России, может быть, вы слышали. Они тоже употребляли духи. Но знаете как? Знаете, как они употребляли? Так, что и это действительно духи, или она сама так плухает. Тонко-тонко, чуть-чуть. Когда увидели это, простите меня, ничего не понимающий, хватает пузырек, раз, пол пузырька, бах, и идет бедный, к ней за километр не подойдешь. От нее разит так называемыми духами. Грубятина, грубятина, бедная обезьяна увидела, что, оказывается, можно духи употреблять. Все дело-то в чем? Мы же умываемся, мы же чистим зубки, мы причесываем волосы. Разве кто за это ругается? Я понимаю, что иногда женщины чуть-чуть, чтобы не было заметно, вы слышите? Беда когда? Когда вы видите, что вместо женщины идет манекен. Когда симпатичная девушка, а идет, как, я не знаю кто, манекен идет. бедные портят себя, даже не понимая этого. Вот это уже действительно нехорошо, что она себя портит. А так, чтобы это было незаметно, почти незаметно, ну почему же? Мы же зубы чистим, и никто нас не спрашивает за это. И умываемся даже, и чистим свою одежду, чистим и гладим даже ее, понимаете? Это же ужасно. А вы знаете, что это косметика тоже? Ну еще бы. Глаженной чистой одежде ходить. Поэтому вся суть в чем? Не в самой по себе косметике, а как мы применяем ее.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Русский солдат». Великому царю и государю русскому императору Петру I случилось однажды беседовать с королем немецким. Государи разговорились о том, чьи солдаты лучше знают службу и военную дисциплину. Король отстаивал своих и уверял, что солдаты его, как издавна привыкшие к военному порядку, должны быть лучше русских, которые в то время только что набраны были из крестьян, недавно обучены, а потому де и не могли еще свыкнуться с воинской службой, так, как его королевские старые солдаты. «Не спорю», — сказал государь королю, — «что мои новобранцы в чем-нибудь уступят вашим гренадерам. Да спорю вот о чем. Доблесть военная, слепое безответное послушание. Солдату скажешь — делай то, он делает». Полезай туда-то, он лезет, без думы, без оглядки, знает, что за голову его отвечает тот, кто его послал, а самому ему об этом беспокоиться нечего. Так в этом-то деле мои молодцы за пояс заткнут кого угодно. «Нет», — отвечал король, — «и в послушании мои не уступят вашим, я в них уверен». «А коли так, ваше величество», — сказал император, — «сделаем-те сейчас опыт». «Да только вот какой! Позовите вы на выдержку солдата своего из караула, да прикажите ему выскочить вот из этого окна, а там я позову своего и велю ему сделать то же. Посмотрим, что будет». Король согласился, велел позвать своего солдата и приказал ему выскочить в окно. Окно было в третьем жилье. Солдат глянул и стал отпрашиваться, просить помилования, а когда король настаивал, то солдат просил позволения сходить наперед домой, проститься со своими. «Уж я, — говорит, — их больше не увижу». Король похвалил его за послушание и отпустил. Затем государь наш позвал гренадера с гауптвахты. Гренадер вошел.
«Здорово, товарищ!
Здравия желаю вашему императорскому величеству!
Подойди сюда». Гренадер подошел.
«Прыгай сейчас в окно, да с разбегу». «В которое прикажете, ваше величество? В это?»
«Да, в это». И гренадер в один миг вскочил уже на подоконник, перекрестился и ринулся головою вперед так, что государь едва успел ухватить его за полы. Государь обнял его, одарил и отпустил. А король пожал плечами и сказал:
«Завидую вам, государь, что у вас такие солдаты».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.